Николай Ярыгин. Третий сын. Тернистый путь к трону. Читает Макс Радман. Мне плевать на злобную спесивость. Пусть хоть завтра вздернут на суку. Не могу терпеть несправедливость. И смотреть на подлость не могу. Эдуард Асадов. Пролог. Сдвоенный шаг и резкий удар мечом. Поворот на левой ноге и блок кинжалом, зажатым обратным хватом. И снова удар мечом. Дарк двигался быстро, очень быстро. Но ему казалось, что он медлителен, как стельная корова. Наконец он остановился, как бы нехотя поставил меч в стойку для оружия, взял отрез небеленого полотна и вытер им потное лицо. Он каждый день нещадно гонял себя, ни грамма не жалея, пытаясь войти в былую форму, хотя уже давно ее достиг, а в некоторых элементах, таких как передвижение, быстрота удара и реакция, даже превысил, но ему все казалось, что недостаточно. Прошел уже почти месяц, как он появился в своем замке. Встретили Дарка радостно. Как же, барон явился. Правда, радость была омрачена. На следующий день Дарк заболел. Сказались напряжение и нервотрепка последних месяцев и долгая дорога, а также после того, как он пересек перевал, постоянно бьющий в лицо морозный зимний ветер, выдувающий все тепло из тела. Дарк вначале не придал значения небольшому недомоганию, но с каждым днем кашель, появившийся внезапно, стал усиливаться. Не помогали ни рецепты сержанта, ни растирки местной лекарки. Через неделю началась небольшая оттепель, и с первыми ее признаками в ворота постучался мальчишка в порванном и кое-как залатанном зипуне с синими от холода руками. На голове какой-то драный меховой колпак, на ногах разбитые башмаки с уже подвязанной веревочкой подошвой. В руках он держал небольшую торбочку. «Вот, вам просили передать для барона», проговорил он посиневшими губами и протянул торбочку, в которой что-то позвякивало. «Только там все написано, как принимать, перепутать ничего нельзя». «А ты кто такой?» — спросил его управляющий. «Я просто мемир. Работал на хуторе, а тут леди. Вот просила передать, и все», — путаясь и запинаясь, проговорил мальчишка. «Ну, заходи и жди, сейчас хозяину скажу». Когда Дарку передали, что мальчишка что-то ему принес, он сразу велел, чтобы того доставили в кабинет, и сам, чихая и кашляя, поплелся туда же. «Ну и кто ты? Рассказывай!» — вперил он взгляд в непрошенного, испуганного и замершего гостя. «Я никто. Вернее, мемер меня зовут. Леди меня обязала передать вам торбочку. Сказала, там все написано». Испуганно хлюпнул носом паренек. «Сказала, выполнишь, помогут тебе», — запинаясь, добавил он. Дарк приоткрыл торбочку, и в глаза бросились неказистые стеклянные бутылочки. Он достал одну, на ней было написано «Горецвет болотный, принимать по ложке 3 раза в день». На другой «Тупырь распашистый, принимать ложку в обед». На третьей «Образик красный, добавлять постоянно в чай, не перепутай, милый». И в этот самый момент такое тепло и умиротворение разлилось по телу, что сомнений не осталось, чья это помощь. Дарк тут же потребовал принести горячего чаю и подогретого вина, не спеша поочередно выпил все, что принесли, стараясь пить так, как было указано. В голове почти сразу прояснилось. «Спасибо тебе», — прошептал он, вспоминая образ лекарки из леса. «Ну а теперь ты поведай, кто такой, откуда и как встретил леди», — обратился он к своему гостю. «Я, господин барон Мемер Трипта», — повторил мальчишка. «Жил я в городке Тимберли», — назвал он ближайший городок по пути в замок Дарка. «Отец погиб на войне, а той же осенью умерла от горячки и мать», — продолжал парень. «Я после смерти мамы закрыл дом и отправился искать работу. Пока мог, работал на хуторе, смотрел за овцами и помогал по двору. Но урожай хозяин собрал в этом году плохой, и мне пришлось уйти, так как боялись, что и самим не хватит. Вот и попросили. А потом голодал, да случайными заработками за хлеб да кашу перебивался. А утром сегодня встретил леди с огромным белым волком, которая дала мне эту сумку и сказала вам отнести. Вот и все. Паренек замолчал, нервно теребя свой головной убор. «Канин!» — кликнул Дарк одного из слуг, которого непосредственно прикрепили к нему в качестве и посыльного, и порученца. И когда тот появился в дверях, сказал: «Отведи парня к управляющему и скажи, что я взял его в работники. Кем, пусть сам определит, где ему люди нужны. Да и, может, что подберет ему из одежды, а то стыдно, что в замке такой вот оборванец ходить будет. Все, идите». Через неделю Дарк уже забыл о своей болезни, начал тренироваться с мечом и подумывать, что надо бы и в столицу наведаться. Но потом решил еще немного погодить. Да и куда спешить? Поедет он, конечно, в столицу и все-таки купит себе дом, но сделает это попозже. Скоро уже весна, поэтому и решил не торопиться. Откуда ему было знать, что его усиленно ищут? И не только его названный брат Ашкен, но и одна девица, которую он пытался забыть, и усиленно гнал из памяти, понимая, что принцессы за баронов замуж не выходят. Но это плохо получалось, и она часто ему снилась в самых соблазнительных образах. Уже пахло весной, и иногда даже начинало таять, но зима еще сопротивлялась, хоть и было видно, что это ненадолго. И, наконец, Дарк решился отправиться в столицу, понимая, что еще немного, и дороги развезет весенняя распутица, и придется ждать, пока они просохнут. Конь за это время отдохнул, даже раздобрел. Дарк давал команду конюху выезжать его, чтобы не застаивался. И с новым седлом и сбруей, отделанной медными и бронзовыми украшениями, он смотрелся великолепно. С Дарком отправлялись и несколько дружинников. Не дело барону и владетелю ездить одному, как к какому-то голодранцу. По этому поводу он долго спорил с управляющим поместья, но в конце концов, плюнув, согласился. Ведь в случае покупки дома охрана будет нужна. Не набирать же первых встречных. Глава первая. Выехали пораньше, чтобы до темноты успеть в городок и там заночевать. На постоялом дворе, а не в поле или лесу. Все-таки ночью еще было морозно, и Дарк не рискнул бы после болезни спать у костра. День был прекрасным, особенно когда выглянуло солнце. Дорога стелилась под копыта подкованных коней. На обед решили не останавливаться, только время терять. На ходу перекусили пирогами, положенными в дорогу кухаркой. Да в середине дня покормили коней овсом из торф. В город въезжали, когда почти стемнело. Постоялый двор тут был один, и стоял он почти в самом центре города, недалеко от местной ратуши и храма Спасителя. Дарк уже бывал в нем, вот и двинулся сразу же туда. Спрыгнув с коня и вручив повод одному из дружинников, он направился к двери заведения и уже на пороге услышал шум и крики. «Вот только не хватало мне еще местных разборок», — подумал Дарк. Он устал и хотел просто поесть и поспать. Открыв дверь в помещение, он увидел стоящего к нему спиной здорового парня, орущего на хозяина. Зал был почти заполнен посетителями, но тем не менее стояла тишина, и, казалось, даже выпившие мужики старались сделаться меньше и вжаться в свою лавку, чтобы быть незаметными. И только стоящий парень орал, не обращая внимания на окружающих. «Ты, крысиное дерьмо, совсем страх потерял. Вместо пива подал какую-то ослинную мочу, и каша, в которой нет даже и запаха мяса, совсем холодная. Вы тут что, в вашем забытом богами углу, забыли, как надо обслуживать благородных клиентов?» Хозяин старался спрятаться за стойкой и постоянно кланялся, а в стороне у двери переминался с ноги на ногу вышибала. Голос у парня был до ужаса знакомый. У Дарка даже мурашки побежали по спине от узнавания. «Ашкин?» — спросил Дарк. Парень замолчал, резко повернулся и неверяще уставился на Дарка. «Дарк? Это ты, Дарк? Слава всем богам! Наконец-то ты вернулся!» Ашкин ринулся к Дарку и заключил его в объятия. Дарк за это время возмужал, еще больше раздался в плечах и даже подрос. Но Ашкин так стиснул его в объятиях, что у того перехватило дыхание. «Хватит меня так тискать, задушишь!» — сдавленно пробормотал Дарк. Но Ашкин, казалось, его не слышал. Он обнимал Дарка, на мгновение отстранял его от себя, словно пытаясь убедиться, что это он, и снова сжимал в объятиях. Наконец он немного успокоился и тут же заорал, повернувшись к стойке, за которой прятался хозяин. «Хозяин, лучшего вина кувшин и жареного поросенка, а также пирогов и взвара. И не дай боги, мне снова придется ждать. А всем, кто в зале, пиво-бочонок за мой счет. Радость у меня великая, брата встретил». При этих словах раздались радостные крики посетителей. Кто же откажется от дармовой выпивки? Ашкин потащил Дарка за стол, на котором стоял кувшин, тарелки с кашей и сидел молодой парень, по всей вероятности, слуга. «Убери все это», — сказал Ашкин женщине, которая, скорее всего, была подавальщицей. «А ты давай рассказывай», — обратился он уже к Дарку. «Где был и почему пропал, даже не сообщив? Я тут уже хотел все бросить и отправиться тебя искать. Да, видать, слишком бурную развил деятельность. Меня и вызвали во дворец. Отговорила меня сама королева. Сказала, чтобы не путался под ногами, и ждал. И так ненароком добавила, что не посмотрит на мои заслуги. Что там должно было последовать дальше, промолчала, но я догадался. «Учись, — говорит, — если приехал учиться. А потом я узнал, что тебя похитили по приказу герцога Миндора и продали на арену в Эмират. Похитителей поймали, а герцог умер при невыясненных обстоятельствах. Да и похитителя твоего убили, застрелили из арбалета. Но тоже все странно в этих смертях. Королевские чиновники молчат как один. Даже за деньги ничего не говорят. А народ болтает, что ни попадя. А я решил вот наведаться в твой замок, вдруг что о тебе известно. А теперь ты давай рассказывай». «А что рассказывать? Ты и так почти все знаешь. Оглушили, потом притащили к герцогу. Видать, тот и дал команду продать меня в Эмират на арену, в гладиаторы. Совсем у него плохо с головой, видать, было. Нес неизвестно что. Ну а попав на арену, я вынужден был сражаться. А потом мне удалось бежать. Долго добирался. Когда перебрался через перевал, тут уже зима началась. Пока добирался, умудрился простыть и болел. Потом восстанавливал силы и навыки. Наконец решил отправиться в столицу. А тут ты, как всегда, выясняешь отношения по поводу пищи». Дарк весело засмеялся. Он был рад этому большому, вечно хотевшему есть парню, своему побратиму, с которым ему приходилось и драться плечом к плечу, и выживать в непростых условиях. «От Тубора ничего не слышно?» — спросил он Ашкина. «Ну как же, прислал письмо на твое и мое имя. Мне его их посыльный из посольства вручил. Сообщил, что доехал нормально, удивил очень отца своим состоянием и наградами, а невесту подарком вообще очаровал. Я так понял, что она и без подарка за него не просто бы пошла, а даже побежала. Ну что поделать, традиция. По весне свадьба, приглашение будет официальным, доставят через посольство», — рассказывал Ашкин, прихлебывая из кубка. Вино оказалось неплохим, и поросенок тоже, с хрустящей корочкой, в меру прожаренный. Парни были оба голодны, и поэтому ели с аппетитом. Через стол сидели дружинники Дарка и уминали кашу с мясом из жареных курей, запивая все это пивом. К ним же Ашкин отправил и своего слугу. Поговорить друзьям и побратимам надо было спокойно и обстоятельно. «Кстати, ты знаешь, что Франческа тебя очень искала и до сих пор носит в храм подношения, молясь за твое здоровье? Мне об этом по секрету сказала ее служанка». «Хм», — удивился Дарк. Сердце в груди предательски дало сбой, потом забилось, убыстряясь, а к горлу подкатил комок. «Так ты уже и до служанок принцессы добрался?» — спросил Дарк, чтобы скрыть свое смущение. «Да так, случайно вышло. Когда ты пропал, я искал и не знал, к кому обратиться, вот и нашел подходы. Думал, может, принцесса что знает. А она и сама тебя искала. Я тогда понял, что и тайная стража получила задание землю рыть, но все о тебе выяснить, что с тобой и где ты. Благодаря тому, что тебя искали, и заговор небольшой раскрыли. Так, мелочи. Несколько дворян решили поддержать герцога в борьбе за власть и трон. Ну, королева тут милосердная, она просто без помпы, кого надо сняла, лишив должности. А кому-то, кто сильно заморался, голову снесли. У нас бы всех до седьмого колена уничтожили, при этом еще и принародно, чтобы все видели и знали, в назидание, так сказать. Понятно, что не всех нашли. Герцог умер, а слуги мало что знали. Но те, кого не нашли, теперь притихнут и затаятся. Вот так вот, господин барон. Все королевство с ног сбилось, тебя разыскивая, а ты в замке лечишься. Я, кстати, приезжал к тебе в замок, но там тоже ничего не знали. Да и не ты один. Мне докладывал управляющий, что приезжали, спрашивали обо мне, а тайной стражи были. Да, еще говорит, один здоровый такой, и выражение лица зверское. И Дарк снова захохотал. Говорили они долго, уже разошлись все посетители. Дружинников Дарка и слугу Ашкина тоже отправили спать, а сами все еще сидели и тихо говорили. Дарк постепенно рассказал все, что с ним было, и про арену, и про дорогу обратно, только про Берга промолчал и непонятную встречу в пещере. Наконец, их начало клонить в сон, и они отправились по своим комнатам, решив, что могут договорить завтра по дороге в столицу. Засыпал Дарк какой-то спокойный и умиротворенный. «Все у меня будет хорошо». Это было последней его мыслью перед тем, как провалиться в глубокий сон. «Да, где мои молодые годы?» — подумал Марк Дермушер, разминая затекшее тело в комнате гостиницы «Старый рыцарь» в столице, до которой он наконец добрался. Пока он добирался до столицы, началась зима. Дорога основательно его вымотала. Вроде бы и не старый еще, но видишь как. Теперь бы отойти да отлежаться после долгой дороги, но времени нет. Завтра надо искать баронета Калвина Диркармай и попытаться попасть на прием к королю. Но в том, что он попадет к королю, сомнений не было. Если бы все не было так важно, не посылал бы его величество баронета и гвардейцев через все королевство. В свое время барон тоже служил в столице какое-то время. Нет, не в королевских гвардейцах, в полку кирасиров, пока их полк не перекинули за границу. За это время город изменился мало. Да, стало больше каменных домов, покрыли булыжником центральные улицы. Но все находилось на тех же местах, что и раньше. И рынок, и ратуша, и казармы гвардии. Так что если баронета не услали куда-нибудь, то он его найдет. Барон плотно поужинал и завалился спать. Завтра много дел, надо хоть немного отдохнуть. Баронета он нашел довольно быстро. Гвардейцы опередили барона всего на 3 дня. На обратной дороге они уже не так спешили. Кальвин же всю дорогу думал, как преподнести королю неприятное известие, и очень боялся попасть в немилость. И увидев Марка, Кальвин удивился, даже растерялся вначале, а услышав о письме от Дарка, даже обрадовался. Король ничего не сказал ему после доклада, когда Кальвин доложил ему о поездке, но баронет видел, как помрачнело лицо короля, и на его лбу прорезались глубокие морщины. Поэтому сейчас он принял проблемы короля близко к сердцу, да еще мелькнула мысль, что, может, не все потеряно с его баронством и обещанным Леном. Узнав, в какой гостинице остановился Марк, баронет пообещал сообщить ему, как только поставит короля в известность о его приезде и письме. Завтра он как раз заступает в ближнее охранение, и там будет возможность перемолвиться с королем. Марк же вначале хотел пройтись по столице, посмотреть на места, которые он посещал в бытность свою кирасиром, но, подумав, решил все-таки поехать в гостиницу и просто поваляться в кровати. По приезде на место он осмотрел одежду, которую приготовил на прием к королю, и, убедившись, что все в порядке, решил немного вздремнуть. Через день после встречи с баронетом тот сам прибыл в гостиницу и сообщил, что король ждет его сегодня вечером, и что Кальвин прибудет за ним и проводит. Все делается в тайне, поэтому аудиенция и назначена на позднее время. Никому не стоит говорить об этом, не стоит брать ни карету, ни дружинников, обо всем позаботятся. На этом они и расстались. На следующий день, когда уже сумерки опустились на город, в дверь его комнаты постучали. Когда Марк ее открыл, за дверью стоял Кальвин. «Я за вами, господин барон. Вы готовы?» «Да, сейчас накину плащ и можем отправляться. Проходите, баронет, не стойте у двери». На улице их ждала простая карета, без гербов или еще каких-либо знаков, по которым можно было бы определить ее принадлежность. Все-таки от места, где поселился барон Марк Дермушер, до дворца было не близко. Когда приехали, Кальвин провел Марка через вход, которым пользовались слуги и всевозможные службы дворца. В небольшой комнате, куда он привел барона, горели свечи, стояло несколько кресел и небольшой стол. Оставив барона в комнате, он удалился. Марк уселся в кресло и стал ждать. Через некоторое время в неприметную дверь вошел король. Он был одет в камзол без шитья и кружев, на ногах мягкие сапоги. Марк встал и поклонился его величеству. Он давно, еще в бытность капитаном кирасиров, видел короля, но сейчас перед ним стоял старик, правда еще сильный и грозный. Они молча разглядывали друг друга, и тот и другой пытались визуально познакомиться и определить круг вопросов и ответов. «Присаживайтесь, барон», — указал король на кресло и сам опустился в такое же, стоящее напротив. Прочитав поданное Марком письмо Дарка, король долго молчал, а потом попросил. «Расскажите мне о нем». «Что сказать? Хороший парень, честный, смелый, умный. Я это говорю не потому, что я его приемный отец. Это на самом деле так. Мы с супругой постарались дать ему приличное образование, Все учителя говорили, что он все науки схватывал на лету, задавал много вопросов по теме. Да еще с 5 лет он занимался с мастером меча, членом Ордена Защитник, и очень преуспел в этом.